эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Дорогое мероприятие с сомнительной выгодой. Россия не стала нападать на Украину, но опасность вторжения остается.
Мы считаем, что вторжение по-прежнему может иметь место. Поэтому я предложил всем американцам покинуть территорию этой страны.
В самопровозглашенной республике Абхазия заговорили о подкупе избирателей в разгар предвыборной кампании.
Здесь подкуп избирателей. Любой образ возьми, пройдись, люди сами поставят, где что делают, и все, что делают государственные там, строительные компании и так далее, все это в поддержку кандидатов в власть.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия пандемия идет на спад, но растет число пациентов с осложнениями после коронавируса.
В основном у нас в красной зоне в нашей реанимации лежат уже по 2-3 месяца люди, которые были с обширным положением легких. И они никак пока что не смогли вылечиться.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Подразделения Южного военного округа покинули Крым после завершения учений на полигонах, расположенных на аннексированном России полуострове. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России. Военнослужащие и военная техника, в том числе танки и артиллерийские установки по железной дороге, возвращаются в пункты постоянной дислокации. По данным военных, эшелон уже пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Вчера Минобороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов готовятся вернуться в гарнизоны после учений. Ведомства отмечали, что другие военные округа, флоты и подразделения воздушно-десантных войск продолжают участвовать в учениях. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что пока не видит никаких доказательств отвода российских войск от границы с Украиной. Российские олигархи вносят не меньше миллиона долларов в год на финансирование фонда, управляющего школой «Сириус», учредителем которой выступает друг Владимира Путина. Такие утверждения содержатся в расследовании издания агентства. Один из учредителей управляющего школой фонда «Талант и успех» старый друг Путина виолончелин Сергей Ралдугин. Руководитель школы Елену Шмелеву агентство называет фавориткой президента. Она была одним из начальников его предвыборного штаба в 2018 году, а на выборы в Думу в 2021 году шла в федеральном предвыборном списке «Единой России» вместе с министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. По расчетам агентства, взносы олигархов в фонд школы начались в 2016 году после встречи миллиардеров с Путиным. Сейчас суммы, которые они жертвуют в школу, увеличиваются в период, когда им нужно получить поддержку от Кремля, рассказывает издание. Например, большая часть взносов миллиардера Сулеймана Киреева в фонд пришла в «Сириус», когда он был арестован во Франции, а Россия добивалась его освобождения. При этом 3/4 денег идут не на образование детей, а на строительство и поддержку объектов, оставшихся от Олимпиады в Сочи, подсчитало агентство. Суд в аннексированном России Крыму приговорил внештатного журналиста «Крым Реалии» Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы. Российские спецслужбы обвинили его в изготовлении и хранении взрывчатки, передает корреспондент редакции. Есипенко был задержан в марте 2021 года. ФСБ заподозрило его в сборе информации для украинских спецслужб. Позднее он был обвинен в незаконном изготовлении взрывных устройств. Спецслужбы заявили, что у него была найдена граната. К журналисту почти месяц не допускали независимых адвокатов. Сначала он признал вину, но затем отказался от сказанного. По его словам, его пытали, в том числе электричеством, добиваясь признательных показаний. Президент медиакорпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа» Джейми Флай потребовал немедленно освободить Есипенко из-под стражи и заявил, что медиакорпорация возмущена пытками, о которых сообщил задержанный в Крыму внештатный сотрудник. Флай назвал решение суда абсурдным. «Журналисты только сообщают факты, они никогда не должны задерживаться», – отметил он. Владислава срочно нужно вернуть домой к жене и дочери. Освобождение журналистов потребовали власти США и правозащитники.
Эхо Кавказа. Новости.
Результат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным, как и, скорее всего, итоги выступления россиян в командном турнире. Об этом сообщил директор по коммуникации Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Расследование дела российской фигуристки, в чьей допинг-пробе нашли запрещенное вещество триметазидин, продолжается, добавил он, уточнив, что пробу Б спортсменки еще не вскрывали. Накануне Валиева заняла первое место по итогам выступлений в короткой программе в личном турнире на Олимпийских играх. Нью-Йорк Таймс и CNN со ссылкой на документы спортивного арбитражного суда, утверждая, что в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для лечения сердечных заболеваний. Два из них, гипоксен и L-карнитин, не входят в список запрещенных для спортсменов. Валиева указала их в анкете допинг-контроля. Глава американского антидопингового комитета Трэвис Тайгерт в беседе с изданием предположил, что эти вещества могли применяться в комбинации. Украинская певица Алина Паш сообщила об отказе от участия в конкурсе Евровидения 2022 после того, как ее обвинили в проведении концерта в аннексированном Крыму и в незаконном въезде на полуостров. В своем инстаграме 28-летняя музыкант рассказала, что стала жертвой давления, взлома социальных сетей, угроз и травли, обратила внимание украинская служба радио «Свобода». Паш отобралась на конкурс 12 февраля. Ее победа вызвала критику в соцсетях. Артистка была внесена в базу Центра миротворец за выступление в Крыму в 2015 году. Ее обвинили, что туда она въехала с нарушением украинского законодательства через Россию. Перед отбором команда Паш предоставила общественному вещателю Украины документ, что въезжала через Херсонскую область. Однако пограничная служба страны сообщила, что не выдавала такую справку. А в интервью в 2019 году Паш говорила, что летала в Крым через Москву. Власти Таиланда приняли решение о смене официального иностранного названия столицы Бангкок на Крунг Тхеп Маха Накхон. Примерный перевод названия – город ангела, великая столица. Название Бангкок остается в качестве неофициального и будет указываться в скобках. Столица Таиланда на тайском языке всегда называлась Крунг Тхеп Маха Накхон. Это сокращенная форма, полное название города состоит из 40 отдельных элементов.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Украина отмечает День единения, Россия разрабатывает план «Б». После обращения американского президента Джо Байдена стало понятно, реализация военного сценария для Москвы станет слишком дорогим мероприятием с довольно сомнительной выгодой. Правда, у России остается еще немало рычагов давления как на Киев, так и на его западных партнеров, да и Грузия на фоне очень схожих с 2008 годом маневров Кремля, не может все время сохранять оберегаемую грузинской мечтой дистанцию от украинского кризиса. Владимир Унанянц с подробностями.
Граждане России, вы нам не враги. Обращение президента США Джо Байдена к россиянам, американцам, украинцам и остальному миру накануне даты, которую многие обозначали как условный день X, начало российской агрессии против Украины, показало, Вашингтон очень не хочет ввязываться в реальную конфронтацию с Москвой, но не сможет сделать вид, что ничего не происходит. Слишком многое поставлено на карту, а значит США будут вынуждены ответить, и вряд ли ответ понравится Кремлю.
Мы считаем, что вторжение по-прежнему может иметь место. Поэтому я предложил всем американцам покинуть территорию этой страны. Вот почему мы временно перевели посольство из Киева во Львов, который находится в западной части, ближе к польской границе. Гражданам России я хочу сказать, вы не являетесь нашим врагом. Я не думаю, что вы хотели бы кровопролитной, разрушительной войны с Украиной. 70 лет назад мы сражались бок о бок. Вторая мировая война была войной, в которой мы участвовали по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы примем участие по собственному выбору.
Выбор не слишком приятный, а потому в Белом доме все же надеются на дипломатический выход из сложившейся непростой ситуации.
Мы должны воспользоваться всеми предоставляемыми возможностями для того, чтобы решить проблемы, связанные с нашей безопасностью. Соединенные Штаты предлагают конкретные идеи для того, чтобы улучшить климат безопасности в Европе. Новые меры по контролю за вооружением, новые меры прозрачности, новые меры по укреплению стабильности. В это вовлечены все наши партнеры. Партнеры по НАТО, Россия. Мы готовы к практическим шагам.
Впрочем, в Москве под практическими шагами понимают несколько другие действия со стороны США и НАТО. По итогам встречи с германским канцлером Олафом Шольцем, который вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном попытался выступить посредником в противостоянии между Россией и Западом, Владимир Путин дал понять, чего он ждет от Вашингтона и Брюсселя.
Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез.
Указанные российским президентом партнеры всерьез опасаются того, что прогнозы, муссирующиеся западными СМИ, окажутся реальностью. Решение США и ряда других стран перенести свои посольства из Киева во Львов отнюдь не способствует успокоению ситуации. Тем не менее, многие комментаторы считают, что на случай, если военное решение украинского кризиса станет для Кремля невозможным, но сохранить лицо Путина-победителя придется, у Кремля есть план «Б». Российский президент уже намекнул, как будет строиться стратегия, если решение будет принято.
Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид.
Нечто подобное уже было, когда в 2008 году тогдашний постпред России в ООН Виталий Чуркин утверждал, что Грузия устроила геноцид жителям Южной Осетии в ходе августовской войны. Сегодня, несмотря на то, что грузинская мечта всеми силами старается дистанцироваться от происходящего вокруг Украины, тем не менее в объявленный президентом Зеленским День единства Тбилиси не смог отстояться в стороне. В посольство Украины пришел глава грузинского МИДа Давид Залкалиани, выразившие солидарность и твердую поддержку братскому украинскому народу в борьбе за свободу.
Мы всегда поддерживаем вас, поскольку знаем цену свободе и борьбе за нее. К сожалению, в 2008 году Грузия пережила российскую агрессию, оккупацию значительной части Грузии и ее признание Российской Федерации, что привело к бегству тысяч людей в пределах собственной страны. Наша братская Украина сегодня находится в таком же тяжелом положении. Тревожно в 21 веке наблюдать за широкомасштабной военной мобилизацией вдоль границ Украины, и особенно тревожно вчерашнее решение Российской Думы обратиться к президенту России с призывом признать независимость неотъемлемых территорий Украины. Безусловно, это категорически неприемлемо. Мы осуждаем этот шаг и считаем, что такое решение в случае его реализации лишь усугубит и без того сложную ситуацию и поставит под угрозу международные соглашения, которые подписала Украина и международные партнеры.
Со своей стороны посол Украины в Грузии Игорь Долгов подчеркнул, что Киев и Тбилиси должны сплоченно противостоять любой агрессии и угрозам. Дипломат выразил благодарность правительству Грузии и Министерству иностранных дел за то, что они пришли в посольство, чтобы поддержать Украину. По словам дипломата, этот день символизирует не только единение украинцев, но и их единение с грузинским народом.
На жаль, сегодня мы...
В гимне Грузии есть такие слова «сила в единстве». То, что в Украине сейчас нет стрельбы, это заслуга того, что мы вместе. Наши стратегические партнеры помогли нам оружием, а также морально и материально. Ни мы, ни Грузия не отказывались от стремления быть в НАТО, что является нашим суверенным выбором.
Этот суверенный выбор, равно как и планы противодействия России, сегодня в Брюсселе обсуждают главы оборонных ведомств стран НАТО. Завтра к ним в онлайн-режиме присоединятся министры обороны Грузии и Украины Джоаншар Бурчуладзе и Алексей Резников. Такое приглашение, как отметил генсек Альянса Йенс Столтенберг, еще один признак очень тесного и высоко ценимого партнерства. Пройти мимо Дня единства Украины не смогла и президент Грузии Саломе Зурабишвили, в последнее время и так нередко выступающая вразрез линии правящей партии, в отличие от премьер-министра Гарибашвили, посчитала необходимым зафиксировать поддержку хотя бы в Твиттере.
Для Грузии, как для страны со своими оккупированными территориями, День народного единства Украины имеет особое значение перед лицом нынешних непростых вызовов. Мы стоим рядом с Украиной.
В День X покушение на украинскую территорию не состоялось. Российские войска остались на своих позициях. Некоторые уже посчитали это следствием выступления Джо Байдена, другие – реальным отсутствием у Кремля планов военного решения украинского кризиса. В любом случае, 16 февраля, к счастью, действительно стало не днем начала войны, а днем единения Украины, на что украинцы, как справедливо отметил президент Зеленский, имеют полное право.
Але об'єднує нас єдине бажання, бажання жити.
Объединяет нас единое желание, желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, мы в Украине.
Бо мы у себя дома, мы в Украине.
Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Продолжим тему за некруглым столом с директором Киевского института мировой политики Евгением Магда и украинским медиаэкспертом Кареном Мадаяном. Ее обсудит Вадим Дубнов.
Карен, как бы вы описали состояние сограждан и соседей? То, что очень много самых разных оценок, очень противоречивых отзывов в сетях, доверительных разговоров со знакомыми, телефоны и так далее.
Давайте начнем с того, когда вот пошел вот этот навал информации противоречивой по поводу вторжения. Да? То есть это все началось с конца прошлой недели. И я думаю, что таким, знаете, катализатором возможной паники могли стать вот постоянная информация в СМИ о том, что посольство и дипломаты покидают Киев. Ну и покидают Украину, в принципе. Потом пошли опровержения по ряду дипломатических миссий. Кто-то переехал во Львов. Да, то есть ты общаешься с друзьями и коллегами во Львове, и тебе рассказывают о том, что в городе реально стало больше людей. Да, люди смотрят на тот информационный фон, на ту картинку, которая идет с национальных телеканалов, с международных средств массовой информации. С одной стороны, оно должно, конечно, напрягать и настораживать. Ты ожидаешь, что сейчас вот ты выйдешь на улицу, и ты увидишь людей в панике, выезжающих на машинах в сторону Варшавской трассы или в очереди в торговых сетях. Но ничего этого на самом деле не происходило. Сама обстановка, она была достаточно спокойная. Если говорить о последних выходных, когда вот я ездил буквально, я видел только очереди на одной автозаправочной станции, и то потому, что там просто достаточно хорошие цены. То есть никакой паники, никто не сметает гречку, соль. Где-то, я знаю, ряд там, опять же, это могут быть международные организации, зарубежные компании, где менеджмент, экспаты просто выехали к себе домой, или переехали в Западную Украину, в частности, во Львов на время. Во всем остальном, то есть, ничего нового не происходит. Да. Единственное, оружейные магазины, по-моему, сделали неплохую кассу, потому что, да, есть ажиотаж, там, где у людей есть возможность, опять же, скупать патроны или какое-то оружие. То есть, да, это действительно происходит.
Евгений, Киев, вроде бы, по логике вещей, все вот эти переживания должны все-таки обойти страну. Киеву такие страшные вещи, такое 22 июня 41 года, не угрожают. И тем не менее, какова логика вот этого нагнетания? Причем со всех сторон.
Здесь есть несколько компонентов. Гибридная война идет не за территории, а за головы, за наше сознание. И чем более масштабным будет воздействие, тем большим будет эффект. Сейчас мы видим определенный флешбэк к событиям 2014-2015 года, когда были самые масштабные военные действия в Европе за 20 последних лет. Запад к ним относился, скажем так, я скажу достаточно крамольное предположение, если бы не был уничтожен боевиками рейс MH17, я не исключаю, что российская пропаганда и сегодня говорила про шахтеров и журналистов, которые воюют на Донбассе. Соединенные Штаты и их союзники действуют в собственной парадигме сдерживания России. В Киеве, ну, во-первых, здесь настроение и достаточно патриотические. Да, наверное, меньше стало людей на улицах, это правда. Ну, не с воздуха же они взялись во Львове и в других областных центрах Западной Украины. Но сказать, что вот есть паника, полностью выметаются магазины. Карен прав, наверное, только магазины с патронами. Все остальное функционирует абсолютно спокойно. Я хочу напомнить, что в 2014 году промежуток между захватом Крыма и разжиганием войны на Донбассе была ситуация, когда российские танки стояли в непосредственной близости от российско-украинской границы. И тогда были элементы западного сдерживания, элементы каких-то действий тогдашнего украинского руководства. Сегодня у украинского руководства, на мой взгляд, есть такой дисконнект с нашими западными партнерами на предметном уровне. Да, Киев действительно стал меккой для представителей западной дипломатии. За этих полтора месяца здесь побывали, наверное, больше людей, чем за предыдущих пару лет. Но от этого не стало в каком-то смысле легче обывателю. Я вам так скажу. Обывателю украинскому в нынешних условиях никто не объяснил, что газета Sun британская — это таблоид. И Bild немецкий — это тоже таблоид. Западные медиа, они классические, они борются за своего читателя. Они не только за кликбейт борются, но все-таки они действительно работают с разными источниками информации. У нас это не всегда видно обычному человеку. И на фоне откровенно слабой, собственно, украинской информационной политики, вот у нас сегодня день единения, ну, брежневщина в чистом виде, восхваление дорогого Владимира Александровича, который Зеленский. Слава богу, я молюсь, чтобы никто не перепутал и не сказал «дорогой Владимир Владимирович».
Карен, вы посредственно общаетесь с представителями международных организаций. Вот как они настроены реально, когда рекомендовали экспатам побыстрее покинуть опасную зону?
Ну, на самом деле, те, кто давно работает в Украине и достаточно глубоко погружен в нашу реальность, понимают происходящее. То есть тут не было никакого страха, никакой паники. Опять же, да, часть из них говорила о том, что, возможно, да, все эти угрозы немножко преувеличены, и не было такого, знаете, большого желания мгновенно мгновенно покинуть страну. То есть все были готовы выполнять свою работу непосредственно на местах, но ввиду последних формулировок, которые приходили, опять же, да, из посольства, люди просто уже были вынуждены, да, покинуть Киев, там либо они уехали к себе домой, либо они уехали во Львов. Сейчас идет разговор о том, что в ближайшие 2 недели, наверное, да, будет приниматься решение, опять же, на уровне посольства, когда возвращать персонал в Киев. Я думаю, что, возможно, даже вот эта неделя, она станет такой решающей, учитывая вот ту дипломатическую активность, все, что происходит, опять же, да, вокруг.
Евгений, было ощущение, что до визита Макрона в Москву было понятно, что нагнетается на Украине, но больше шла полемика, собственно говоря, российско-западной. А после визита Макрона в Москву обострилась как раз тема Минских соглашений, Донбасса. И создалось впечатление, и Макрон сделал это впечатление, как мне показалось, что он везет или привез какую-то сделку. Была ли сделка?
Ну, давайте скажем откровенно. У Макрона есть свой пиковый интерес. Он хочет подхватить знамя общеевропейского лидера, которое сегодня стоит в углу после отставки Ангелы Меркель, и с этим знаменем пойти на президентские выборы. Но это вряд ли соответствует интересам Путина. Я не понимаю, зачем Путин должен подыгрывать Макрону в том, чтобы тот становился общеевропейским лидером. Это может быть какое-то квид-про-кво, но как это будет в реалиях, абсолютно непонятно. Макрон, и просто об этом написали сразу несколько западных медиа, он совершил ошибку. Он начал говорить о финляндизации Украины, не заручившись поддержкой американцев и британцев. А они, по-моему, финляндизацию Украины абсолютно не заинтересованы. Вы видите, какой они интересный осуществили шаг. Они насытили Украину противотанковым вооружением, резко увеличив цену вторжения. В короткий срок. Мне кажется, Россия вынуждена считаться с этой ситуацией. То есть идет большая игра, в которой Украина, к сожалению, мало напоминает игрока. Мне неприятно это говорить. Вот эта потеря субъектности, она связана с тем, что Зеленский, как глава государства, оказался неэффективен. Те вещи, которые проходят на хайпе внутри страны, они на международной арене не срабатывают. Теоретически лошадь, а практически не везет.
Объективно у украинской стороны была возможность занимать более проактивную позицию? Сейчас вне зависимости от фамилии.
Для того, чтобы занимать более проактивную позицию, надо четко сформулировать национальный интерес. А нельзя вчера говорить, я хочу заглянуть в глаза Путину, сегодня спрашивать у Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО, а завтра говорить, да мы вообще самые сильные, с нами все считаются, посмотрите, у нас все хорошо. Это напоминает тактику маленького ребенка, которому страшно, он закрывает глаза ручками. Ему тогда вроде становится легче.
Карен, вы согласны, что у Украины была возможная другая альтернативная игра?
Я думаю, что в данной ситуации Украина, по-моему, выжимает самые оптимальные варианты. Исходя из того, опять же, да, в каком положении была сама Украина, Евгений был прав. То есть, да, было налицо потеря субъектности. Сейчас я бы назвал это вот каким-то таким вот, или не знаю, назовите это догоняющим развитием или как-то еще. Мне кажется, что есть какой-то определенный позитив. Команда Зеленского каким-то образом удается, да, все-таки отвоевывать частично эту субъектность. И если мы посмотрим, опять же, на те подвижки, которые происходят на сегодняшний день, все-таки, да, есть определенные плюсы. Опять же, здесь и военная помощь беспрецедентная, которой раньше не было. Мне кажется, довольно эффективно работает на сегодняшний день и Министерство обороны с новым министром и главой Генерального штаба. И мы видим налицо, да, результаты. Сложно, конечно, вот в той ситуации, опять же, в которой мы были в 18-м, 19-м, 20-м году, говорить о том, что вот да, возвращается эта субъектность, говорить о том, что мы можем диктовать какие-то свои условия, но это нужно делать. Иначе Киев просто оказывается в ситуации, когда судьба страны обсуждается ключевыми игроками за закрытыми дверями. И последняя, думаю, вот встреча Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, когда Путин снова фактически продолжает продвигать те же месседжи, что судьба Украины должна решаться без Украины. По сути, он снова говорит о том, что да, нужны гарантии, а не вступление Украины в НАТО, что ну само по себе уже звучит смешно.
Евгений, нет ли ощущения, что решение Российской Госдумы с предложением о признании ДНР и ЛНР, так называемых, на самом деле это то вот на данный момент, да, вот здесь сейчас, как облегчение для всех участников процесса. Для Киева это выход из тупика с Минскими соглашениями, ну а для Запада это, по крайней мере, решение проблемы на сегодняшний день, что здесь сейчас война не начнется. Вчера, кстати, рубль слегка подорожал.
Я думаю, что это решение российских думцев, которое муссировалось несколько недель, оно является частью российской стратегии, такой же частью, как хамство российских дипломатов и Рябкова, и Лаврова, и Захаровой. Россия таким образом демонстрирует Западу. Мы можем продвинуться еще на несколько десятков километров к границам НАТО, не встречая сопротивления, потому что это будет проходить по территории ОРДЛО. А чем ответите вы? То есть это, ну, такие большие геополитические шахматы. У меня нет сомнений, что Россия стремится навязать свою игру в широком контексте, и ситуация с Украиной для нее крайне важна как показательный факт. То есть, почему Путин так борется против вступления Украины в НАТО? Самое большое государство Европы, как член НАТО, это свидетельство того, что российский проект союзного государства нового, а Путин, по-моему, очень хочет в 100-летнюю годовщину создания Советского Союза его как-то реанимировать. Но это, знаете, это все равно как Ленина из мавзолея вынести и поставить его на трибуну, чтобы он там соответствующим электроприводом помахал рукой, принял парад. Но со стороны это выглядит именно так. Но отношение России к Украине в этом вопросе, ну, я бы сказал, утилитарное. Либо Украина с нами, как минимум внеблоковая. Это при том, что в Украине, исходя из электоральных настроений, с 2014 года уже не может быть избран пророссийский президент. Просто нет этого электорального поля. Поэтому Путин хочет новый Мюнхен, чтобы Запад вынудил Украину пойти на уступки по Минским договоренностям. Запад не может отказаться от принципа открытых дверей НАТО. Но говорить о том, что мы готовы к другим шагам, это, собственно говоря, достаточно серьезная аргументация. Путин видит так. Либо Украина действует по-нашему, либо мы будем прилагать усилия для ее дезинтеграции. А дезинтеграция Украины, например, очень пугает Европейский Союз. Понятно, что из гуманистических побуждений все говорят, да, мы будем принимать, но вспомните, какой резонанс вызвали несколько тысяч беженцев, несколько тысяч на белорусско-польской границе. И давайте спроецируем. А если мы добавим порядок цифр, существенно их увеличим, помним о насыщенности украинского общества оружием. Я просто не хочу рисовать апокалиптический сценарий, потому что это в данном случае неправильно.
Евгений, здесь, мне кажется, очень важный вопрос. Я хотел уточнить очень коротко. А вот то, что произошло вчера с решением Думы, который, конечно, юридически никого ни к чему не обязывает, и Путин отдал понять, что он будет держать этот аргумент в рукаве. Но это продолжение давления на Украину и Запад с точки зрения выполнения Минских соглашений, или мы вчера вступили в некий постминский мир?
Я думаю, это продолжение. Дело в том, что, по-моему, сейчас время не псевдоинтеллектуальных конструкций, а время прагматичных действий. Россия создала оболочку, в которой ей, видимо, удобно. И она будет пытаться в ней двигаться. Россия пытается, так или иначе, говоря шахматным языком, Украине ставить вилку. Ставить перед выбором или-или, загоняя в цугцванг, чтобы каждый шаг был хуже. На самом деле, военное вторжение — это информационная тема, которая хорошо, например, продается западным медиа, когда они понимают, что солдаты НАТО в Украине воевать не будут. Россия четко знает слабости Запада, пытается на них играть.
Карен, я задал вам тот же самый вопрос. То, что произошло вчера, это продолжение давления и продолжение Минского процесса или начало его конца, который, в общем, может восприняться некоторым облегчением в Киеве?
Ну, с одной стороны, да. Когда появилась первая информация про инициативу Госдумы, опять же, среди моих знакомых и коллег, тут же пошли разговоры о том, что да, ну теперь будет как в Грузии, теперь будет решение похожее на Южную Осетию и на Абхазию, потому что у Москвы в данной ситуации больше фантазии не будет. Но мне кажется, что это однозначно продолжение Минского процесса. Здесь это такая определенная возможность выйти из данной ситуации без конфликта. У нас на начало марта, 4 марта, состоится заседание трехсторонней контактной группы. И мне кажется, что вот это давление на Киев будет продолжаться. Это решение, скорее всего, ну вот эта инициатива с признанием ЛДНР, оно как раз является частью вот этой игры Москвы, которая будет продолжаться. Если мы послушаем то, о чем говорил Путин, возвращаясь вот к недавней встрече с Шольцем, то есть месседжи сохраняются. Москва продолжает настаивать на принятии политического трека Минских соглашений, то есть никаких альтернатив они для себя не видят. Поэтому да, я в данном случае это вижу как продолжение Минского процесса.
Евгений, то есть если это не какая-то совместная игра, Приходится признать, что Москва в этом смысле переиграла Макрона и Шольца?
Ну, я думаю, что Путин в первую очередь ведь играет не Макроном, а Шольцем. Он играет с Байденом. Вместе с ним решал судьбы мира. Но повторюсь, что Путину нужна не новая Ялта, а новый Мюнхен.
С директором Киевского института мировой политики Евгением Магда и украинским медиа-экспертом Кареном Мадаяном за некруглым столом беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В Тбилиси в паллиативной клинике РЭД скончался житель села Зардиант-Кари Горийского муниципалитета Грузии Геннадий Бестаев. Информацию подтвердили в СГБ Грузии. Бестаева несколько раз задерживали российские военные и власти самопровозглашенной республики Южная Осетия. Последний раз 21 ноября 2019 года его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств. Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. В цхинвальской тюрьме у Бестаева развился инсульт. 16 ноября 2021 года югосинский президент Анатолий Бибилов помиловал его. Пациенты передали грузинской стороне и на реанимобиле доставили в Тбилиси. Пациент был подключен к аппарату искусственного дыхания, он был в коматозном состоянии. Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства в НАТО Украины и Грузии остается в силе, и союзники по альянсу не подвергают сомнения права каждого суверенного государства принимать собственные решения относительно пути обеспечения безопасности. Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции накануне двухдневной встречи министров обороны стран альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ. Он напомнил, что в НАТО готовы к диалогу с Россией и направили России конкретное содержательное предложение в ответ на предложенное России соглашение о гарантиях безопасности. В заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет в видеоформате, примут участие министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Грузии Джоан Шербурчуладзе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил своего грузинского коллегу Давида Золкалиани за слова поддержки Киева. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает Сова. Так глава МИД Украины прокомментировал пост Давида Золкалиани. Министр иностранных дел Грузии подтвердил солидарность и твердую поддержку Тбилиси братскому украинскому народу. Сегодня Тбилисская телебашня подсвечена в цвета государственного флага Украины, сообщает мэрия Тбилиси. Так столица Грузии решила отметить День единения Украины, пишет агентство новости Грузии. Инициативная группа по выдвижению депутатов парламента первого созыва Алимбега Плиева на должность президента самопровозглашенной республики Южная Осетия провела сегодня собрание. Как пишет агентство РЕС, в ходе мероприятия были избраны председатель Хоук Гаглойта и секретарь Залина Мамиева. Сторонники Плиева, зарегистрированные на собрании, единогласно поддержали его кандидатуру. По словам Хоха Гаглойта, Плиев – один из основателей юго-осетинской государственности. На сегодняшний день уже состоялись собрания 13 инициативных групп избирателей и 3 съезда – «Единая Осетия», «Народной партии» и «Компартии». Ранее в ЦИК поступило уведомление от партии «Единство народа» по движению президента, лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келексаева. Тем временем заседание правительства самопровозглашенной республики Южной Осетии сегодня не состоялось. Как пишет агентство РЕС, причина – отсутствие главы Минобороны Ибрагима Гасеева, ранее объявившего об участии в президентских выборах.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Лишившись 3 своих представителей в парламенте, оппозиция готовится к реваншу на промежуточных выборах, которые пройдут в начале апреля в Руставе. Именно там попытается вернуть себе статус депутата член партии Лело Бадри Джапаридзе. О его новом старте рассказывает Ираклио Раквелидзе.
Один из лидеров Лело Бадри Джапаридзе, которого правящая партия вчера лишила депутатских полномочий, будет бороться за мандат в Руставе на промежуточных выборах 2 апреля. С начала года оппоненты власти лишились в парламенте 6 мандатов, что делает невозможной борьбу за формирование следственных комиссий. Для этого оппозиции недостает одного голоса. Напомним, место мажоритарного депутата от Рустави освободилось после того, как депутат от грузинской мечты Нино Лацабидзе заняла пост мэра Рустави в прошлом году. Джапаридзе выразил надежду, что его кандидатура будет поддержана оппозицией.
Продолжение борьбы имеет смысл. Вдохновленный поддержкой в парламенте, я принял решение участвовать в выборах в Руставе. Это не просто мажоритарные выборы. Это возможность дать консолидированный ответ беззаконию, творимому грузинской мечтой. Это дает нам возможность открыть единственный фронт для реальных демократических перемен в стране.
Часть оппозиции пока не определилась с решением о поддержке Бадри Джапаридзе. По их мнению, для этого должна быть проведена внутрипартийная дискуссия.
Мы проведем консультации, хотя сегодня самое принципиальное – максимальная координация оппозиции, поэтому мы будем говорить о поддержке единого кандидата. Сегодня единству нет альтернативы. Оппозиция должна быть консолидирована в любой политической борьбе.
Заявил представитель единого нацдвижения Георгий Батковели. Не все разделяют пафос националов. По словам члена команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария Анны Бучукури, партия «За Грузию» пока не будет торопиться.
Мы не будем выдвигать своего кандидата в Руставе и не рассматриваем возможности поддержать какого-либо другого кандидата. В целом, в Руставе довольно оппозиционные настроения, и это подтвердилось на местных выборах, где грузинская мечта не получила большинства. Так что мы подождем с решением.
Добавила она. Со своей стороны, партии власти убеждены в бесперспективности реванша оппозиции. Об этом заявил вице-спикер от грузинской мечты Гия Вольски.
Бадри Джапаридзе обвиняется в мошенничестве, и это обвинение в суде было подтверждено конкретными фактами. Он и его соратники не привели объяснений перевода большого объема денег и их последующего исчезновения. Думаю, общественность Рустави не испытывает недостатка в информации и убежден, что его возвращение в парламент таким способом не состоится.
На досрочное прекращение полномочий оппозиционных депутатов в парламенте сегодня отреагировал и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
Вчерашний политический выбор грузинской мечты был сделан на основе принципов, которые я не буду обсуждать, хотя, возможно, этот выбор был сделан за счет снижения политической инклюзивности и демократического плюрализма в парламенте. Евросоюз призывает все партии использовать парламент в качестве основной платформы для политических дебатов и для продвижения политических целей,
отметил посол. Текущие в парламенте процессы прокомментировали и в непарламентской оппозиции. По мнению Нино Бурджанадзе, ответственность за кризис несут обе стороны.
То они, оппозиция, входят в парламент, то выходят, то открепляют партийные списки, то требуют их восстановления. Даже преданные сторонники находятся в подавленном настроении. Нельзя так. В конце концов, нужно быть последовательным в своих действиях. Думаю, оппозиции пока не следовало входить в парламент, пока международные партнеры не заставили бы грузинскую мечту пойти на уступки. Выражаем мое огромное уважение к нашим западным друзьям, но им также важно понимать специфику страны, которой правит олигарх, набивший состояние в бандитской России 90-х.
Заявила Нино Бурджанадзе. В течение дня о снятии своего кандидата в пользу Джапаридзе объявили представители стратегии Агмашенебелим. А вот гирчи и граждане отказались поддержать кандидатуру партии Лела в Наруставском участке. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня оппозиция и жители Каспий, Самтредия и Узургетхи опротестовали растущие цены на продукты питания, медикаменты и налоги. Эти факторы – последствия социально-экономического кризиса, в котором виноваты власти, уверены участники акций. С такой оценкой не согласны сторонники правящей партии, которые встретили протестующих в Каспии. Подробности у Серго Бригвадзе.
Все обошлось без рукоприкладства. Сторонники грузинской мечты вступили в словесную перепалку с представителями оппозиционного национального движения и десятками жителей Каспии у здания местной мэрии. Последние пришли сюда выразить протест социально-экономической политики властей, которая, по словам представителя национального движения Нукзара Нониашвили, ввергла страну в нищету.
Сегодня мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест против этих невыносимых условий, в которых ежедневно приходится пребывать народу. Вы представьте, согласно официальной статистике, в Грузии 77 тысяч голодающих детей. А в это время Гарибашвили прогуливается в лесу своей жены. У этих детей не было еды и игрушек на Новый год. А в этот момент этот бесстыжий человек оформляет на свою жену лес. Это преступление.
За власть вступилась часть местных жителей. Некоторые СМИ утверждают, что им удалось идентифицировать их. И, как оказалось, защитники правящей партии все до единого состоят в ее рядах. От протестующих их оградил полицейский кордон. Так и продолжалась акция несколько часов, которая сопровождалась выкриками и взаимными оскорблениями.
Это просто провокационные действия со стороны национального движения. Их не интересуют никакие цены и не волнует судьба страны. Они просто обманщики.
Сказал один из местных в интервью телеканалу «Формула». Впрочем, отрицать тот факт, что цены на продукты питания, медикаменты и разные услуги растут ежедневно, могут либо обеспеченные люди, либо сторонники правящей партии, считает жительница Каспии Кетеван Мелашвили.
Вы посмотрите, что происходит. Мы не защищены медицинской страховкой, социально не обеспечены, нам не хватает пенсии, медикаменты подорожали. Вот в каком положении мы находимся. Их время на исходе, они все испортили, у нас просто нет правительства. Во всех сферах происходит что-то ужасное. Посмотрите на курс валюты, вообще на все.
В этом нет вины властей, выкрикивала одна местная жительница из толпы, находившаяся за спинами полицейских. Впоследствии, вступив в словесную перепалку с одним из участников акции, она уверяла его в том, что не имеет никакого отношения к правящей партии, случайно стала свидетельницей акции и решила выразить свою позицию против несправедливых обвинений в адрес властей.
Я пришла в городское собрание, мне во всем помогли. Я по делу здесь, и меня прекрасно приняли, выслушали мою просьбу, все отлично. А что касается цен, в мире кризис, ведь Иванишвили не сможет помочь всему миру.
Впрочем, спустя несколько часов местным СМИ удалось выяснить, что защитница властей Нейрам Чедлишвили все же является членом грузинской мечты. Между тем, аналогичные митинги, правда без контракции, прошли сегодня в Самтреде и Озургете. Выступая перед собравшимися в Самтреде, представитель нацдвижения Мамука Бибилеишвили заявил.
Грузинская мечта не оставила грузинскому народу иного выхода, кроме как выражать протест на улицах против того невыносимого положения, в котором страна находится с 2012 года. Мы все помним те обещания, когда они пришли к власти. Бесплатные деньги, в два раза пониженные тарифы на электроэнергию и газ, все налоги. Все это делалось лишь для того, чтобы украсть голоса избирателей, захватить власть и по заданию России обанкротить страну. Налицо экономический упадок, население обнищало, а из страны бегут местные жители. Единственный выход из ситуации – протест народа.
И он не завершится до тех пор, пока власти не примутся за улучшение экономического и социального положения граждан, продолжает Мамука Бибилеишвили. Сегодня он и другие участники акции в трех городах потребовали от местных властей провести с ними встречу для обсуждения накопившихся проблем. Однако ответа так и не получили. До тех пор, пока к голосу народа не прислушаются, подобные акции будут продолжаться во всех городах страны и перерастут в более масштабные акции, пообещал Бибилеишвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми, где уже заметили злоупотребление административным ресурсом и подкуп избирателей. В разгар парламентской кампании в самопровозглашенной республике Абхазия все громче звучат голоса критиков, которые обращают внимание на эти проблемы. Один из кандидатов, Шамиль Ардинба, рассказал «Эху Кавказа» о тех фактах, с которыми ему пришлось столкнуться. А лидер абхазского народного движения «Адгур» Ардинба призвал генерального прокурора обратить внимание на нарушение закона о выборах и привлечь к ответственности виновных. Елена Заводская передает из Сухуми.
В Абхазии активно ведется избирательная кампания по выборам в депутаты Народного собрания. Разные группы абхазского сегмента социальной сети Facebook буквально забиты роликами и разного рода пропагандистскими публикациями многочисленных претендентов на 35 депутатских мест, в которых кандидаты обещают избирателям всяческие блага в случае их избрания. Но не одними обещаниями счастлив абхазский избиратель. Все громче звучит заявления о подкупе избирателей и использовании административного ресурса для поддержки кандидатов от действующей власти. Один из претендентов на депутатское кресло Шамиль Адзенба на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором назвал опасной и пагубной для государства традицию подкупа избирателей. Он сам в политике с 2005 года неоднократно выдвигался на президентских и парламентских выборах, занимал высокие посты в государстве. Опыт участия в избирательных кампаниях у него очень большой, и он со знанием дела говорит о сложившейся традиции подкупа избирателей и использовании властью административного ресурса для продвижения своих кандидатов. Шамиль Адзенба прокомментировал «Эхо Кавказа» свою позицию в этом вопросе и рассказал о тех фактах, с которыми он сталкивается в нынешней избирательной кампании.
Например, выборы 17 года парламент. Делала это власть, кандидат шел под власти, положили асфальт, назвали его имя, поставили столбы, провели кабель, осыпали щебенку и все остальное. Конечно, это деньги за счет государства тратили, однако называлось имя кандидата, якобы делает он. Полное нарушение. Сюда, к сожалению, большому у нашего ЦИКа полномочий нет. Надо обращаться в прокуратуру. Настолько все непонятно, не прописано четко, что при этом мутном омуте лови рыбу на здоровье, как говорится. Вот. То же самое происходит здесь, а власть определила, кого она поддерживает. Мне четко заявили, это назвали имя одного кандидата, и сказали, власть не поддерживает его. Как минимум с пару столбов в своем округе я уже увидел. Ну и там несколько площадок, залитых бетоном. То есть есть подкуп избирателя. Любой округ возьми, пройдись, люди сами поставят, где что делают, и все, что делают государственные там, строительные компании и так далее. Все это в поддержку кандидатов в власть.
Шамиль Адзенба отметил, что на каждом округе множество проблем, и люди с радостью проголосуют за того, кто решит хоть одну из них.
А когда идет подкуп, все это сбивается на асфальт, на СИП-кабель, на трансформатор, ну и так далее. Эти проблемы насущные. И вот в моем районе, например, пересеченная гористая местность. Очень много улиц идут вертикально там вверх, и постоянно дожди, они смывают дорогу, постоянно людям нужны. И они измучились, и кто-то им сдает бетоном дорогу, они все бедные от счастья готовы за него голосовать. Поэтому в следующие 5 лет этот человек будет бесполезен. Вот я иду на выбор. За 5 лет, если моя зарплата, например, будет 25-30, я не знаю, сколько у депутатов, как-то не интересно, это получается за 5 лет, Лена, 1 800 000. Если он тратит 5, 7, 10 миллионов, то есть оцените эти работы, которые проводятся, это миллионы рублей, то потом в течение 5 лет получить 1 800 000. С какой целью он это делает? Для чего это ему? Поэтому вопрос хочу задать всем моим коллегам, да, тем, которые этим вопросом занимаются. Зачем вам это все надо?
По словам Шамиля Адзенба, подкуп избирателей приводит к тому, что в парламент приходят политические мошенники.
Многие наши политики постепенно вот они приходят о мнении, что ну что делать, это данность, это изменить невозможно. Осталось только это все узаконить и вбить гвоздь в крышку гроба нашего государства. Самое плохое, что мы к власти приводим политических мошенников и неквалифицированных людей. Люди, которые потом в дальнейшем будут бесполезны, отмалчиваются, сидят, не знают, что делать. Парламент не то место, куда надо прийти и учиться политической деятельности. Именно вот такой подход к избранию депутатов очень вредный для государства. И все наши проблемы в значительной степени и от этого. Из года в год, с первых альтернативных президентских выборов 2004 года, да, у нас мы делаем одно и то же. Становится ли нам от этого лучше на уровень жизни в государстве, населения, зарплаты, пенсии, бюджет и все остальное? Да, становится все лучше? Нет, конечно. Значит, мы делаем что-то неправильно. Не что-то, а весьма конкретно делаем неправильно. Надо все это менять.
Шамиль Адзенба не один выступил против нарушения закона о выборах депутатов. Сегодня председатель общественной организации «Абхазское народное движение» от города Артур Арценба призвал генерального прокурора Адгура Агрба принять меры прокурорского реагирования по фактам использования административного ресурса и подкупа избирателей и привлечь к ответственности виновных. В заявлении АНД конкретные факты не приводятся, но отмечается, что имеют место многочисленные нарушения положений конституционного закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии. В частности, активное использование административного ресурса и подкуп избирателей. Адгур Арценба доводит до сведения генерального прокурора, что подобного рода нарушения активно демонстрируются сторонниками определенных кандидатов в депутаты в абхазском сегменте социальных сетей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Завтра на абхазском телевидении начнутся теледебаты кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики, которые продлятся до дня голосования 12 марта. Между тем, наблюдатели продолжают анализировать состав выдвинутых претендентов и задаются вопросом, удастся ли в этот раз изменить ситуацию с национальным и гендерным представительством в законодательном органе. Продолжит тему Виталий Шария.
В последние десятилетия в абхазском обществе не раз возникало обсуждение той ситуации, что в Народном собрании парламента Абхазии явно недостаточно представительства женщин, только одна на 35 парламентариев и совершенно не представлены русские, хотя их около 11% среди граждан Абхазии. В этом году в депутаты парламента 7-го созыва выдвинут 131 человек. Подавляющее большинство их уже зарегистрировано кандидатами. Из них русских четверо. 5 лет назад баллотировался только один. И все в Сухуме. Елена Жилинская в новом районе, Вадим Мироненко, Анна Калягина и Анетта Бганба. Девичья фамилия которой Павелкова. На маяке. Женщин выдвинуто 17. Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовала на тему национального и гендерного представительства в парламенте с двумя общественно-политическими деятелями. С Шамилем Адзенба мы сосредоточились на теме представительства русских в первые послевоенные созывы национального квотирования, в отличие от выборов в Верховный Совет в 1991 году, не было, но было так называемое джентльменское соглашение, по которому не только от избирательных округов с компактным армянским и грузинским населением избиралось по трое армян и грузин, но и от некоторых округов избирались русские. Но лет 7 назад подавляющее большинство абхазских паспортов у грузин в восточных районах Абхазии были аннулированы, как выданные незаконно. Те имели и грузинские паспорта. А русские проживают в Абхазии дисперсно. Когда нынче началось выдвижение, поначалу могло показаться, что 8-й Маякский избирательный округ в Сухуме может стать так называемым русским. Но в итоге к троим этническим русским там добавилось 5 абхазов.
Вот некоторые думали, что на маяке будет какой-то такой русский округ, да, как армянский есть, но...
Не смогли продавить.
Там 8 человек.
8?
8. Один из самых многочисленных.
Это больная тема. Вот, это у нас многонациональное общество, это игнорировать нельзя. Поэтому это одно из преимуществ, в том числе, вот эта вот пропорциональная система, что в каждом с этническими армянами достаточно просто, то есть они компактно проживают, и в тех округах, которые нарезаны стабильно, как минимум 3 армян мы получим. Да? И это хорошо. Вот. Но то, что опять не будет русских, ну, в прошлый раз только один был кандидат, сейчас их намного больше, и это приятно, это хорошо. Значит, русская община немножко, как говорится, уже начинает думать на этот счет. Но пройдут они или нет, это, конечно, вопрос очень сложный. А вы знаете, Владислав Григорьевич, который вот формировал вот эту вот, создавал эту страну, он четко, однозначно, просто приказном, да, никто даже не сомневался, 2 района там в Агудзерах и на Маяке, все понимали, что как минимум пропорционально это все будет, как говорится, 2 русских депутата в парламенте. Но, к большому сожалению, это сломали, и вернуться уже на круги своя,
сейчас
это очень трудно.
Такого нет авторитета, которого да, вы послушали.
Это очень трудно. А власть при желании, если бы она выстроила четко план действий и поговорила бы в этом округе со всеми, попросила бы, что в политических целях что это необходимо Республике Абхазии, это важно, это нужно, можно было бы поговорить, и, я думаю, поняли.
Сейчас уже, я думаю, к этому не вернуться, потому что...
Уже поезд ушел. На этот
вы
ушел.
Что против демократии? Как вы можете навязывать...
Анатолий Акоба, я позвонил, зная ее как многолетнего председателя Ассоциации женщин Абхазии. С полгода назад она уступила это место Мариэтте Топчан, но тема гендерного представительства в структурах власти ей близка, как и раньше.
В этом году выдвинуто женщин довольно много, 17.
Немного, конечно, просто больше, чем было раньше, относительно много, но вообще-то да. Это немного. В других странах половина же обычно.
Ну да, конечно. При мажоритарной системе это очень-очень проблематично.
И не только. При наших вот этих гендерных стереотипах, что женщина это прежде всего мать, хозяйка, жена, она не должна во власть. У нас это все еще преобладает.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия пандемия идет на спад, снижается и приток в красную зону. Зато наметилась другая тенденция. Растет число пациентов в чистой зоне, стационаров с осложнениями от перенесенной коронавирусной инфекции. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В Южной Осетии наблюдается снижение суточного прироста заболевших коронавирусом. Югосед-Потребнадзор за последние сутки выявил 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было выявлено 43 заболевших. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, в республике сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. В красную зону инфекционной больницы медцентра Южной Осетии госпитализирован за сутки один человек. Об этом информагентству РЕС сообщила заместитель директора Республиканского многопрофильного медицинского центра Зарина Туаева. Цитирую. «Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 59 пациентов. Трое находятся в реанимации, один человек, мужчина 63 лет, умер накануне от последствий ковида. Выписаны из стационара 8 человек, более 900 жителей республики проходят амбулаторное лечение». Конец цитаты. По словам заведующего реанимационным отделением в Красной зоне, вице-спикера парламента Александра Плиева, эпидемиологическая ситуация в Южной Осетии заметно улучшилась. Штамм «Дельта» отступил. Сейчас в республике циркулирует в основном омикрон. Тем не менее, стационары заполнены в основном пациентами, перенесшими «Дельту», говорит Александр Плиев.
В основном у нас в красной зоне, в нашей реанимации, лежат уже по 2-3 месяца люди, которые были с обширным поражением легких. И они никак пока что не смогли вылечиться. И, к сожалению, сейчас к нам поступают с уже осложнениями, с дельты, больше с сосудистыми осложнениями. Это инфаркты и инсульты. Это может быть и последствия передозировки кровоизжающих препаратов, с одной стороны, это, вот, например, кровоизлияние в мозг. И, с другой стороны, последствия тромбов, которые до сих пор образуются, потому что основным злом дельта-вируса являлось образование тромбов в организме. И вот они к нам поступают, к сожалению, уже давно вылечившиеся без выявленного вируса в организме, но последствия остались.
Сколько сейчас таких в реанимации?
Вот только я пришел оттуда. На данный момент у нас трое в реанимации с тяжелыми осложнениями.
Почему так? Что происходит?
С одной стороны, они расслабляются, что как бы вылечились, хотя последствия коронавируса достаточно отдаленные, можно сказать. Ну, расслабляются, недооценивают собственное состояние. И еще есть такой момент, что и врачи не доглядывают. То есть выписываются со стационара, и он должен наблюдаться, безусловно, в амбулаторных условиях врачами поликлиники. Ну, нет должного наблюдения в дальнейшем.
Александр Плиев подчеркивает, у них нет возможности определять штаммы в лабораторных условиях. А заболевания они судят по клинической картине. Кроме того, есть наблюдения, по которым можно составить приблизительное соотношение тех, кто переболел официально, то есть сдал ПЦР-тест и встал на учет и прошел лечение, и тех, кто обратился за помощью неофициально и не попал в статистику. Исходя из этого, складывается неформальная статистика для понимания ситуации, говорит Александр Плиев.
Могу сказать, что омикроном практически переболело 60% населения. Официальных и неофициальных, кого я практически знаю, они все переболели. Ну, 99% в легкой форме. Это першение в боли в горле, небольшая температура 1-2 дня. И все симптомы проходят. Дельта, я думаю, 5000 переболело спокойно. Вообще, вместе с омикроном, я думаю, 90% у нас переболевших. Но дело в том, что омикроном можно и заболеть второй раз, третий раз. По-моему, я уже третий раз болел.
А как правительство не обижает? уезжает персонал красной зоны, с вами аккуратно расплачиваются?
Расплатились до декабря пока что. Ну, по сравнению с российскими выплатами, это в 10 раз меньше. В минимум в 10 раз меньше. Ну, если, например, в Владикавказе получают 100 тысяч, медсестры, санитарки, если у нас получают 10. Но это от надбавки, не вся зарплата.
Сегодня около 18 часов по Москве информагентство РЕС сообщило со ссылкой на исполняющего обязанности главы Минфина Фатиму Тибилову, что задолженность перед персоналом красной зоны будет погашена. В соответствии с расчетами, предоставленными Минздравом, на социальные выплаты медикам из резервного фонда правительства направят 5 миллионов 475 тысяч рублей за январь. Анатолий Бибилов поручил выплатить им полагающиеся средства на этой неделе. Цитирую. «Я не устану повторять огромное спасибо всем нашим медикам. Особые слова благодарности тем, кто работает в красной зоне и спасает жизни наших сограждан. Они – пример патриотизма и особого отношения к нашим гражданам, пример того, как надо выполнять свои функциональные обязанности». Цитирует главу государства информационное агентство РЕС. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.